Михаил Валентинович, вот из лидеров оппозиции, которые возглавляли протесты 3 года назад, в России на свободе остались считанные единицы. Кто-то в тюрьме, кто-то под домашним арестом. Многие, вот как вы сейчас, выбрали эмиграцию. Есть ли вообще какие-то перспективы у протестного движения в обозримом будущем или дело совершенно безнадежно?
Я считаю, что перспективы есть, причем в обозримом будущем и, может быть, даже в достаточно короткие сроки. Дело в том, что ситуация в России может поменяться радикально, когда начнет сказываться экономический кризис. Причем кризис, в общем-то, рукотворный, созданный самими властями России. Именно панический страх власти, потерять эту власть, заставляет людей в Кремле и в других властных зданиях сейчас предпринимать усилия по выбиванию лидеров оппозиции. Они пока не могут себе позволить массовых репрессий, хотя некоторые из них этого хотят, я это знаю, я просто разговаривал с такими людьми. Они используют методику выборочных репрессий, когда удары наносятся по потенциальным центрам координации. И именно это меня убеждает в том, что они боятся массового народного стихийного бунта. Потому что если сейчас они выбивают такие вот центры координации, то вероятность успеха такого бунта снижается. Но, тем не менее, его разрушительные последствия все равно никто не отменит.
Ну вот несмотря на то, что падение уровня жизни уже заметно, цены растут, безработица растет, все равно не видно серьезных признаков общественного недовольства. Наоборот, идет объединение вокруг власти, благодаря пропаганде, конечно, но оно идет.
Да, я абсолютно с вами согласен, идет объединение, идет именно благодаря пропаганде. И я хотел бы напомнить, что у такой пропаганды есть ограничитель. Ее эффект имеет временный характер. Причем, вспоминаем Гегеля с его диалектикой, переход количества в качество происходит очень быстро, буквально моментально, происходит в виде волны 9-го вала. И Россия это несколько раз уже проходила, начиная с Первой русской революции 1905 года. Тогда патриотический подъем на фоне войны с Японией, на фоне крейсера «Варяга» и порта «Артура» был очень высоким. Банковские клерки писали песни о подвигах русских моряков. А потом вдруг эти же клерки оказались на баррикадах. Другими словами, подобная ситуация всегда является черным ящиком. Ее никто не контролирует. И ее не контролирует власть, как бы она себя этим не тешила.
Но вот сейчас Украина отмечает годовщину Майдана. Вы думаете, что массовый протест в России может быть похож на киевский Майдан? Или он будет совершенно по другому сценарию проходить?
Я не думаю, что он будет похож на киевский Майдан. Украина серьезно отличается от России. За четверть века жизни по отдельным квартирам мы очень существенно разошлись. Разошлись в установках, восприятии мира, разошлись в восприятии свободы. Киевский Майдан, как я предполагаю, явление на порядок более цивилизованное, на порядок более европейское, чем возможный русский бунт.
То есть русский бунт будет безжалостен и беспощаден, как сказал классик.
Две главные характеристики – безжалостность и беспощадность. Власти очень боятся этого, пытаются принять все меры для того, чтобы это не произошло, но на самом деле только усугубляют ситуацию, потому что то, что они делают, имеет временный характер. Они не решают тех проблем, которые могут вывести людей на улицы. Наоборот, они усугубляют эти проблемы, потому что сегодня совершенно очевидно бесправие, бесправие всех в России, начиная от мальчишки-ПТУшника, которого могут взять ради выполнения плана по борьбе с наркотиками, и заканчивая крупного бизнесмена, которого могут взять точно так же без всяких оснований, а ради того, чтобы была выполнена там очередная коррупционная схема ФСБ. Федеральная служба безопасности стала совершенно коммерческой структурой, которая использует свои возможности для личного обогащения людей, которые там работают. Это тоже достаточно новое явление. Еще несколько лет назад такого не было, по крайней мере, в массовом порядке. То есть сохраняются все прежние проблемы, но при этом добавляются новые причины, новые проблемы, которые заставляют людей осознать, что они никто, что в любой момент они могут оказаться за решеткой, они могут оказаться без работы, что любой человек в мундире для них Бог, царь и герой.
Но трудно представить, что такой безжалостный и беспощадный бунт может возглавить кто-то из лидеров цивилизованной оппозиции. Скорее, он вынесет на поверхность людей типа Моторолы.
Совершенно верно. И в этом самая большая беда. Лидеры оппозиции могли бы перевести соперничество с нынешней властью в цивилизованный формат. Но для этого их необходимо признать. С ними необходимо взаимодействовать. Необходимо отказаться от стратегии сажать их под административный арест или отправлять на долгие годы в лагеря. Вот это является на самом деле верной стратегией. Это спасение, в том числе личное спасение, личное выживание людей, которые находятся у власти в России.
Сейчас российская политическая иммиграция в Украину растет с каждым днем, и многие иммигранты думают, что Украина станет или уже стала центром объединения российской оппозиции. Согласитесь с этим?
Теоретически это возможно. Дело в том, что как территория, как площадка, Украина может стать центром российской оппозиции. Но у Украины как государства и как у народа огромное количество внутренних проблем, и им не до российских неурядиц. Ну, недавно я увидел информацию о том, что в Киеве перед зданием Государственной миграционной службы состоялся митинг россиян, которые прибыли на Украину просить политического убежища и встречают здесь систематические отказы. Это иллюстрация.
Многие на Западе сейчас опасаются, что Россия готовится к большой войне, в частности для того, чтобы отвлечь людей от внутренних неурядиц. Говорят уже об угрозе военной не только Украине, но и балтийским странам. Это обоснованные опасения?
Я бы только посмеялся над таким сценарием, особенно понимая, что страны Балтии являются членами НАТО. Но смеяться над этим можно, если все игроки являются вменяемыми. У меня в последние месяцы возникают серьезные сомнения во вменяемости российских лидеров. От таких можно ждать практически чего угодно.
Понятно ли, чего добивается Путин, играя вот на этих минских переговорах по Донбассу? Какова тайная цель Кремля и существует ли она вообще, или эта цель меняется каждый день?
Нет, я бы не сказал, что она меняется каждый день, она достаточно устойчива. Это внеблоковый статус Украины. Не допустить Украину в НАТО, другими словами. Любой ценой, ценой любых жертв, но не допустить в НАТО. Причем этот страх перед НАТО является, на мой взгляд, каким-то патологическим. Как и многое, что происходит в нынешней российской власти. Я помню период достаточно активного сотрудничества России и НАТО, по крайней мере попыток такого сотрудничества. В настоящее время нарисован однозначно черный образ врага. Недавно я разместил на Югополисе статью об иррациональных основах отношения российской власти к Соединенным Штатам. Потому что из этой стороны создан жупел, который совершенно радикально отличается от реальности. Так что цель — не допустить НАТО к границам России, и диктуется эта цель иррациональными страхами российских лидеров.
А удастся добиться этой цели?
Я думаю, да. НАТО не включает свой состав страны, у которых есть территориальные споры. Если часть территории страны оккупирована фактически другой страной, то о членстве в НАТО речи быть не может.
Михаил Валентинович, возвращаясь к вашей собственной ситуации, вы сделали вот этот выбор покинуть Россию из-за опасения ареста исключительно. Если бы не угрозы со стороны ФСБ и не опасность нового ареста, вы бы тоже решились на эмиграцию?
Нет, я бы не уехал из России. Это мое отечество, которое, как в песне Тимура Шаова, я не путаю отечество с ментами. Очень многое меня держало и до сих пор держит, но я вынужден был пойти на этот шаг, потому что проводить годы в российской тюрьме я не хочу. Я уже говорил о том, что еще в камере я выбрал для себя стратегию военнопленного. То есть если уже ты попал в плен, то первая задача, первый шаг – выжить, вторая задача – вырваться на свободу, третья задача – продолжить борьбу. Это алгоритм, который я помню со времен своей срочной службы. Я сейчас им пользуюсь. Выжить, вырваться, продолжить борьбу.
Ну, первые два пункта уже осуществлены, насколько я понимаю. А как вы намерены воплощать третий?
Я бы не сказал, что второй пункт осуществлен полностью, потому что наверняка Российская Федерация будет требовать моей выдачи. Я уже объявлен в федеральный розыск буквально сегодня, я об этом узнал. Но, тем не менее, он осуществляется. По поводу третьего, я не собираюсь отдаляться от российских проблем, я не собираюсь отдаляться от российского правозащитного движения, в котором я уже достаточно давно нахожусь. Я не мыслю себя без этого. С учетом интернета, телефонов, интернет в России еще не запретили, это возможно делать и на расстоянии.